Здравствуйте! С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как в России стремятся ограничить аборты, и о доносах, которые не обошли стороной даже провластного политолога Сергея Маркова. Патриарх Кирилл направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить в России аборты в частных клиниках. В некоторых регионах России эта мера ограничения абортов уже действует. Если такая практика распространится на всю страну, население России увеличится, как по движению волшебной палочки, уверен патриарх. Тема деторождения в последнее время волнует не только деятелей православной церкви, к ней все чаще обращаются и российские парламентарии. Депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин призвал женщин рожать в 20 лет, поскольку, по его мнению, иначе они не успевают родить больше 3 раз. А член Совета Федерации Маргарита Павлова, в свою очередь, призвала перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. По ее мнению, оно только мешает им пораньше приступать к рождению детей.
Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые вот это получают высшее образование, которое оно потом, по сути, ни к чему не приводит их. Они либо начинают работать совершенно по иным специальностям, либо еще что-то. И вот этот поиск себя, он затягивается на долгие года, и в результате упускается вот эта детородная функция.
В соцсетях эти выступления не остались без внимания. Екатерина Винокурова.
Может быть, для начала убрать женщину Маргариту Павлову из Совета Федерации? Пусть борщи варит, а к чужим дочерям со своим киндеркюхе-кирхе пусть не лезет. Кстати, помните, какое государство и какие политики проповедовали отказ от иной общественной роли женщин, кроме рождения маленьких арийцев?
Причина, по которой чиновники воюющей страны озаботились демографическим вопросом, многим кажется очевидной. «Все для фронта, все для победы», иронизирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
Одержимость вечной войной и наполнением окопов она достигла своего крещендо. Причем исполнила это крещендо не бомжиха у ларька, не Дугин, не тронутая умоповрежденная пенсионерка из отрядов Путина, а вполне себе такая увесистая членша из Совета Федерации. Она официально заявила, что пора уже перестать ориентировать девочек России на высшее образование, а то упускается детородная функция. Головы девиц, видите ли, забиваются всякой мутью, вроде самореализации, свободы и получения профессии. Но вообще, если так говорить, не очень понятно при таком раскладе, зачем вообще в этом случае учить русских девочек грамоте и речи. Это совершенно лишнее. Свою детородную функцию такая девочка вполне способна будет исполнить даже без знания алфавита и других излишеств. Единственная наука, которую юные дамы России обязаны постигнуть, это умение вовремя и безотказно раздвинуть ноги перед осеменителем. Ну а все остальное тоже не нуждается ни в какой грамоте. Все остальное за них сделает их организм, который должен в первую очередь служить Отечеству и войне.
Детей тоже можно не обучать, уточняет оппозиционный политик Эльвира Вихарева.
Потенциально можно забыть и о любом другом образовании. Путь по этой дорожке известен. Косынку на глаза, оглоблю в руки, коня на скаку и поскакали рожать в горящую избу. Тут особо не приходится извить, все слишком ясно. Борьба с абортами вовсе не кажется проявлением христианской этики. Цель там одна – пушечное мясо. И в этом смысле, конечно, никакое образование не нужно ни матерям, ни детям.
Политолог Николай Петров в утреннем шоу на канале Александра Плющева называет заявления чиновников и церковников людоедскими.
Скорее, это какой-то сигнал, который был не публичным и который идет строго в русле вот этого развития консервативной, в чем-то архаичной, демодернизационной, антизападной идеологии, потому что аборты сами по себе не представляют сегодня особой проблемы с той точки зрения, с которой на них в том числе посмотрел патриарх или обсуждали недавно в Совете Федерации. Да, их число в 10 раз упало за последние годы, и без особых усилий Кремля, без особых призывов и ограничений этот процесс идет в силу достаточно естественных причин. Мне кажется, довольно контрастно все выглядит, когда, с одной стороны, десятки тысяч людей брошены в топку войны и погибают там, а с другой стороны, власть в регионах и в Москве демонстрирует свое внимание к демографии, к здоровью и рождению новых граждан и так далее. Это выглядит немножко по-людоедски, как забота о пушечном мясе.
Но чиновники не собираются останавливаться. Сенатор Ольга Кавитидя уже предложила подумать о введении уголовной ответственности за склонение к аборту. Если так дальше пойдет, из страны побегут уже женщины. Горько шутят в блогах. Артур Дмитриев.
Кажется, скоро на пропускном пункте Верхний Ларс будет очередная пробка из желающих убраться из ласковой и доброй России-матушки. Только в этот раз не мужеского пола.
О карательных мерах размышляет и политолог Михаил Виноградов.
Не вполне понятно, чем закончится депутатская активность против абортов, недостаточной детности и старородящих. Обойдется административной ответственностью женщин за бездетность или сразу уголовную введут? И что-то определенно придется решать с ограничением бездетным учебы в вузах. Это отвлекает же.
Начинать стоит еще раньше, иронизирует политолог Константин Калачев.
Надо начинать с запрета на склонение женщин к сексу вне брака. Заодно можно запретить мастурбацию, как растрату семенного фонда. Гулять так гулять. Вишенка на торте – налог на бездетность. Родился, женился, родил троих, отдал воинский долг, отработал 40+ лет, голосовал за кого надо, умер, не создавая нагрузку на пенсионный фонд. Сим победише.
Не сдерживает гнева на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Все эти разговоры насчет регулирования женской плодовитости – физическое воплощение деградации спикеров, конченного отрыва их от реальности, абсолютно бессмысленные, никем не избранные, совершенно охреневшие от безделья и благополучия мрази. Депутаты, министры, уполномоченные, начальник РПЦ рассуждают о живых людях в духе знатных селекционеров. Решают, кому рожать, как рожать, в каком возрасте рожать, что делать, сначала рожать, а потом учиться или наоборот. Мы как-то оказались в точке, где по-хозяйски распоряжаться чужими матками – это допустимое публичное поведение. Мичуринцы грёбаные. Хочешь быть передовым – сей квадратно-гнездовым. Явно видно, что они относятся к тому, что называют населением, как к говорящему скоту, что отказывают всем, кто не входит в ближний круг, вправе называться людьми с какими-то правами или хотя бы потребностями. И не то чтобы это что-то новое, это довольно типичная манера режима, которая не зависит от избирателей, которому не нужно добиваться их голосов и одобрений. Элиты в таких режимах неизбежно начинают относиться к гражданам своей страны как к обслуживающему персоналу. Но в последнее время система деградировала настолько, что теперь они не стесняются демонстрировать это отношение, публично относиться к людям как к мусору.
Женщин, которые готовы поступиться высшим образованием и правом на аборт, оказалось нелегко найти даже в патриотическом лагере. Многие провластные блогерки искренне возмущены такой попыткой вернуть их в прошлое. Оказывается, вполне близок феминистский лозунг «Мое тело – мое дело». И то, что мужчины будут за них решать, рожать ли им детей, им вовсе не кажется нормальным. Юлия Витязева.
Обзывать женщину детоубийцей и давить на нее из-за того, что она, оказавшись в трудной ситуации, решается на аборт – вот это и есть самое настоящее преступление. Вот что вы, господа моралисты, сделали для того, чтобы мы, женщины, чувствовали уверенность в том, что мы не останемся со своими детьми без поддержки.
Мария Сергеева.
Послушайте, дорогие мужчины-политики, ваши обращения к женщинам с призывом рожать пораньше и побольше звучат как полный трэш. Они не дадут вам симпатии электората и никак не повлияют на демографическую ситуацию в стране. С высокой вероятностью эти советы только разозлят женщин, потому что хочется слышать людей с сопоставимым опытом, а не балаболов. Вот когда мужчина сможет сам выносить и родить ребенка, тогда пусть и раздает женщинам советы. Не раньше.
Опыт других стран показывает, что запреты и ограничения ведут только к увеличению числа подпольных абортов и к росту младенческой и материнской смертности. Прирост рождаемости они дают совсем небольшой и краткосрочный, указывает на своем канале редактор «Репаблик» Дмитрий Колесев.
В государственной клинике аборт сделать сложнее. Как правило, нужно пройти специальную комиссию и беседу, в ходе которой женщину отговаривают от прерывания беременности. В частных клиниках сейчас делается около 1/5 всех абортов. Это примерно 100 тысяч в год. Соответственно, в государственных еще примерно 400 тысяч. При этом число абортов от года к году снижается. Учитывая общеконсервативный тренд, вполне возможно, что дойдет и до прямого запрета абортов, кроме как по строгим медицинским показателям. Такие предложения сейчас звучат все громче, особенно со стороны консервативных общественников и православных деятелей. Но при обсуждении запрета абортов нужно учитывать несколько важных вещей. Во-первых, это резко увеличивает риск материнской смертности, потому что женщины все равно пытаются сделать аборт, только подпольно. Есть известная фраза про то, что нельзя запретить аборты, можно запретить только безопасность. Опасные аборты. По американским оценкам, запрет абортов приводит к росту материнской смертности более чем на 20%. Во-вторых, запрет абортов дает увеличение числа родившихся детей, но приводит к снижению рождений в будущем. Потому что, когда аборты запрещены, женщины вынуждены заводить детей до того, как они на самом деле к этому готовы. И это значит, что когда они будут на самом деле готовы, они просто не будут рожать ребенка, ведь он у них уже есть. Так что общее число родившихся детей, возможно, не так уж и вырастет. Как говорят демографы, страны и территории, которые запрещали аборты или ужесточали их проведение, не могут похвастать хорошим демографическим ростом. Например, в Польше, где законодательство по абортам довольно жесткое, рождаемость 1,5 ребенка на женщину. А во Франции, где законы мягче, 1,8 ребенка. Запретивший аборты Техас получил всего плюс 3% к количеству родившихся детей. Но некоторые эксперты считают, что затем этот показатель вновь понизится. Запрет абортов означает и то, что больше детей будет расти в бедности, отсутствии любви и будут несчастны. Но мы уже поняли, что счастливые граждане – это вообще не приоритет для российского государства. Ему нужны солдаты и рабочие руки. А счастье – это для нытиков.
О том, как это было в СССР, напоминает Галина Артеменко.
Запрет на аборты в СССР установили в 1936 году. В 1937 году, это официальные данные из Государственного архива Российской Федерации, 568 тысяч абортов. 1939 год – 723 тысячи абортов. 1940-й – 870 тысяч абортов. Только 10% абортов по медицинским показаниям, остальные – вне медицинских учреждений. Более 30% – криминальные. Смертность женщин. Если в 1935 году зарегистрирован 451 случай смертности, то уже в 1940-м – более 2000 смертей в больших городах. В 1935 году смерти от абортов составляли 26% случаев материнской смертности. В 1940 году – 51%. В начале 50-х – более 70%.
Очевидно, что российским гражданам от ограничения права на аборт не будет никакой пользы. Но почему чиновники вообще взялись развивать эту тему и какую пользу это приносит им? Этим вопросом задается политолог Александр Кынев.
Вначале выглядело как защитно-патриотический пиар слабых губернаторов, но теперь явно тема разрослась, и из нее, видимо, решили сделать повод для мобилизации типа консервативного электората. На мой взгляд, это дурость. Во-первых, этот электорат незначителен, во-вторых, он и так провластный. Зато в итоге ударят по поддержке власти среди женщин и молодежи. Наши женщины вполне эмансипированы, и сидеть дома и рожать детей в своей массе не готовы.
Странности этой кампании отмечает и политолог Екатерина Шульман на канале «Бильд на русском».
Это явно, вот это вот явно какая-то предвыборная история. В качестве предвыборной истории это довольно странно, потому что по всем опросам, которые проводятся много лет, у нас терпимость общества к абортам высока. Аборты и разводы – две, так сказать, скрепы семейной жизни россиян. Число абортов снижается, число разводов растет. Число абортов снижается в течение последних 15 лет по естественным причинам. Становятся доступны более цивилизованные, менее инвазивные способы контрацепции и планирования семьи, поэтому женщины, так сказать, имея выбор, естественно, никто в здравом уме аборт делать не будет, если можно как-то по-другому свою жизнь спланировать. Запрет абортов – популярная тема в крайне правых консервативных кругах, в особенности в Соединенных Штатах. У меня есть еще одна, так сказать, конспирологическая теория, которой я хочу с вами, дорогие слушатели, поделиться. Вот эти вот баптистские методички, которые в таком количестве приходится слышать в политическом дебатах, в политической дискуссии в Соединенных Штатах, они каким-то удивительным образом переползают в Российскую Федерацию и там, так сказать, в легком, так сказать, переводе и безо всякого макияжа используются нашими движениями 40-40, вот какими-то около РПЦ-шными структурами, да, собственно, и самой РПЦ. Вплоть до того, что если вы в каких-нибудь таких вот брошюрках, рекламирующих вам скрепы и многодетность, видите фотографию счастливой семьи блондинов на фоне какого-то пшеничного поля, поищите в Гугле эту картинку. А, кстати, вас никогда не удивляло, что у них ни у кого никогда нательных крестов не видно? В общем, эти люди, иногда бывают мормоны, иногда бывают баптисты, это американский юг. Консервативный, Bible Belt, так сказать. Как они общаются между собой? На каких подземных конгрессах они обмениваются лучшими практиками, мне неизвестно. Но ничего специфически, так сказать, вообще ничего особенно русского и национального в этом нету даже близко.
Логика у чиновников простая. Если уж начали все запрещать, нельзя останавливаться, пишет экономист Константин Сонин.
Надо понимать, что основной смысл нынешней пропагандистской и административной кампании «Сиди дома, рожай детей» – это, конечно, не для того, чтобы население увеличивалось. Русско-украинская война и репрессии привели к рекордному падению рождаемости. И не просто следствие архаичности и отсталости путинской власти. «Сиди дома, рожай детей» – это инструмент авторитарного контроля, инструмент для удержания власти. Проще удерживать власть, когда страна, в том числе и семья, организована как жесткая иерархия. Это плохо для развития и движения вперед, но очень удобно для того, чтобы Путин и компания удерживались у власти.
Путинский режим выпустил на волю мракобесов и теперь вынужден плясать под их дудку, считает политолог Владимир Пастухов.
В тени морально амбивалентной и, в принципе, эпикурейской культуры путинизма, как плесень после дождя в темном углу, развилась субкультура псевдорелигиозного фанатизма. Эта культура ведет себя по отношению к путинской системе власти приблизительно так же, как обычная плесень по отношению к дворцу в Геленджике. Она ее съедает. Сначала прячется за фальш-панелями призрачной империи, а потом выступает сквозь стены и захватывает все пространство. Такой вот вышел архитектурный просчет у реконструкторов истории. Все дело оказывается в пазухах, где плодится черти что. В итоге власть вынуждена идти этой плесени навстречу и делать одну уступку за другой ее извращенному и витиеватому сознанию. Суррогатное материнство пало вслед за ЛГБТ-сообществом, предваряя собой кажущийся уже неминуемым запрет абортов. Нужно ли это Путину? Конечно, нет. Зачем ему плесень во дворце? Может ли он это остановить? Боюсь, что тоже нет. Именно режим религиозных фанатиков, которые первым делом сожрут Дона Ребе, а потом уже и всю остальную Россию, начинает просматриваться как самый печальный сценарий путинского исхода.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Посты прокремлевского политического аналитика Сергея Маркова проверят на дискредитацию армии. Заявление в полицию на него написал некий житель Челябинской области, сообщил канал «Осторожно новости». На канале у Маркова часто встречаются посты, за которые оппозиционным политикам и активистам могло бы грозить уголовное преследование. Например, вывод российской армии из Херсона он открыто называл «поражением России». Иногда Марков довольно беспощадно критикует власти России, но при этом оговаривается, что просто пересказывает позицию США и НАТО.
Россия почти в международной изоляции. Союзников практически нет. Те, кто формально союзники, постоянно фрондируют и ждать от них помощи в решающие моменты Россия не может. Россия технологически не развита, зависима, кроме военного промышленного комплекса. Поэтому Россия просто не может развиваться без сотрудничества с Западом. Конфликт с Западом самоубийственен для России. Экономически Россия слаба. Ее роль в мире мала и постоянно уменьшается. Российская элита прозападно ориентирована. Кроме бывших офицеров КГБ, небольшого клуба вокруг Путина. Остальные будут рады капитуляции России перед Западом. Население России живет бедно. Россия не привлекательна с точки зрения образа жизни.
То, что провластный политолог нередко режет правду матку, отмечали и оппозиционные комментаторы. Геннадий Кутков.
Безусловно, он весьма неглупый и информированный человек, но плоть от плоти представитель путинского режима. Я не знаю, что происходит у него с оценкой или переоценкой текущей ситуации, но последние его статьи при всех экивоках и выводах типа «в поддержку власти» бьют режим не в бровь, а в глаз.
На новости о доносе Марков отреагировал предположением, что это какая-то диверсия, и заявил, что ни у силовиков, ни у Кремля к нему претензий нет.
Никаких претензий к телеграм-каналу «Логика Маркова» ни со стороны администрации президента, ни со стороны Министерства обороны, ни со стороны других реальных органов власти нет. Наоборот, все читают и все очень ценят интересный анализ, и все желают успеха. Вот так прямо все и говорят, и благодарят за поддержку Владимира Путина и армии России, и СВО.
Патриотическая публика вступается за Марковой и возмущается фактом доноса. Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев потребовал навести порядок в стране.
Какие-то мерзавцы, негодяи написали жалобу, что он, патриот России, дискредитирует российскую армию. И полиция взялась его проверять. На меня мошенники пишут доносы, он Алена Полынь со своей тоталитарной сектой строчит сотни запросов во все органы Московской области, во все органы Российской Федерации. И это все безнаказанно. А давайте для начала вот их посадим за доносы. Естественно, там ни одной правды нет в этих доносах. Еще раз говорю, пора в стране порядок наводить. Не дадим Сергея Маркова в обиду.
Пост в поддержку Маркова опубликовал и пророссийский сепаратист Олег Царев.
С этой волной стукачества надо что-то делать. Сергей Марков – настоящий патриот России.
Похоже, патриоты не осознают, что именно их призывы навести порядок и разобраться и заканчиваются тем, что на них самих начинают писать доносы, отмечают в блогах. Алексей Беляков.
Если ты создаешь чудовище, наступает момент, когда чудовище начинает жрать и тебя.
Журналист Олег Кашин в стриме на своем канале напоминает, что в России уже посадили за решетку одного комментатора, который весьма завуалированно критиковал власть.
Я думаю, действительно, что поскольку речь не о Мизулиной и не о Бородине, не вот о тех общественниках, которые в обычной ситуации дают старт реальному уголовному делу, какой-то, там, не знаю, мутный фрик на Маркова написал заявление, и, как говорится, проблем быть не может, но с другой стороны мы наблюдали в ситуации, когда тоже все были уверены, что проблем быть не может, историю с Борисом Кагарлицким, который, напомню, отбывает уже который месяц в непонятной сыктывкарской тюрьме. Да, и, конечно, мы говорим свободу Борису Кагарлицкому, но помимо того, что ему свободу, его судьба должна, как мне кажется, быть предостережением для всех, в том числе даже для людей, которые вот так балансируют на грани лоялистских приличий, как Сергей Марков.
Доносительство в России постепенно становится массовым, отмечают комментаторы. Дарья Митина.
Я не спрашиваю, подобно Сергею Довлатову, откуда в те годы взялись 4 миллиона доносов. Я знаю, откуда они взялись. Меня скорее цифра 4 смущает. Судя по нынешним временам, догоним и перегоним.
Новости о том, что полиция опять проверяет кого-то на дискредитацию армии, стали уже почти ежедневными. Разнообразные чиновники в попытке выслужиться то и дело жалуются в органы на блогеров, певцов и других известных персонажей. Но и обычные граждане тоже не остаются в стороне. Доносы на соседей и сослуживцев становятся обыденным явлением. На вопрос, откуда берутся доносчики, отвечает на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Откуда они берутся? Да оттуда же, откуда все остальные люди берутся. Оттуда берутся и доносчики. Но им же хочется как лучше. Они же для государства, для Родины стараются. Точнее, для власти, которая в этот момент хозяйничает на Родине. Но стараются искренне. Понимаете? Ну как же? Вот стараются очистить Родину от мерзавцев. А потом, когда времена поменяются, они поменяются, эти люди быстро забудут о том, что они там на кого доносили. Ну, проходили, такое уже было в известные времена в нашей стране. Куда те доносчики все подевались? 30-х, 40-х, 50-х годов? Да никуда. Так себе и жили.
Хронику случаев преследования обычных граждан за так называемую дискредитацию армии ведет канал «Роскомсвобода».
В Санкт-Петербурге на мужчину донесли из-за фото в историческом музее, где он стоит в доспехах. Доносчика привлек щит, выкрашенный в желто-синие цвета. В музее при этом пояснили, что цвета символизируют шведские корни города. Полиция начала проверку. Студентку Мирея увезли с занятий сотрудники ФСБ. Девушка сказала, что против нее хотят завести дело о дискредитации армии за антиспецоперационные посты. Сообщается, что ее увезли на Лубянку. Преподаватель из Свердловской области лишился работы из-за доноса коллег. Его обвинили в дискредитации армии. Поводом стали стихи Евгения Беркович, Александра Галича и Евгении Дельфиновой, которые он публиковал во ВКонтакте.
Историю преподавателя, лишившегося работы из-за доноса, гармонично дополняет история учительницы, которая донесла на своих школьников за антироссийские разговоры. Возможно, именно для того, чтобы избежать доноса коллег за недоносительство, предполагает публицист Анатолий Несмеян.
У доносов есть неприятная особенность. От спорта любителей стучать они быстро превращаются в обязанность доносить, иначе сам факт недонесения будет приравнен к пособничеству. Директор, может, и был бы рад спустить на тормозах и забыть, но страх за себя вынуждает стучать на своих учеников. С точки зрения педагогики, учитель, предавший ученика, — духовный труп. Теперь доверие к нему равно нулю, но страх сильнее. Чем режим и мерзостен? Он не только калечит судьбы людей, он превращает их в такую же мерзость, как и он сам.
Чтобы облегчить жизнь доносчикам, управление ФСБ по Белгородской области запустило в Телеграме бот для доносов под названием «Поиск плохих людей». Бот анонсировал в своем Телеграм-канале правительство Белгородской области. Позже, правда, и анонс, и бот были удалены. Автор канала «Занимательная конспирология» Сергей Ковальченко в беседе с Антоном Рубиным на канале «Разворот» предполагает, что бот удалили, потому что до кого-то наверху дошло, чем все это кончится.
Представьте себя на месте ФСБшника. Вы приходите на работу утром. И у вас примерно около 3000 доносов. И вместо того, чтобы ловить реальных врагов, как бы заниматься тем, что вам прислали из Центра по борьбе с экстремизмом за вчерашний день про оппозиционеров, у вас вот разбор доносов. Я думаю, что все эти органы, они просто захлебнутся. Если в одном регионе разрешить сделать чат-бот для доносов официальный, то начнется соревнование. Это как голосование за партию «Единая Россия». Да? Вот в каждом регионе во время выборов соревнуются, кто больше проголосует, да, там, у кого больше голосов. Здесь то же самое. Я думаю, что все регионы, которые вокруг Белгородской области, сначала сделают эти боты, потом весь центральный федеральный округ,
потом появится план.
Да-да-да, это же как раковая опухоль, да, она распространяется, как просто вот метастазы пойдут по всей стране. И это реально парализует работу ФСБ, Следственного комитета, центров по борьбе с экстремизмом. Это будет прекрасно.
Но пока, как раковая опухоль, Россию постепенно разъедает доносительство. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!